რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დიდი ოცეულის სამიტი ვადაზე ადრე დატოვა. რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება. ნიდერლანდის ხელისუფლება იტყობინება, რომ სპეციალურმა ბრიგადამ დაიწყო მუშაობა მალაიზიის თვითმფრინავის ნამსხვრევების შესაგროვებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დიდი ოცეულის სამიტი მის დასრულებამდე დატოვა, მას შემდეგ რაც მსოფლიო ლიდერებმა მწვავედ გააკრიტიკეს უკრაინის კრიზისში რუსეთის როლის გამო. პუტინმა დაარღვია პროტოკოლი, პრესკონფერენცია გამართა შერჩეული ჟურნალისტებისთვის და მასპინძელი ქვეყნის ლიდერს დაასწრო პრესასთან საუბარი. ამის შემდეგ მან დიდი ოცეულის დასკვნითი კომუნიკეს გამოქვეყნებამდე დატოვა ქვეყანა. პუტინი კვლავაც უარყოფს უკრაინაში რუსეთის ჯარებისა და შეიარაღების ყოფნას. მან დაიჩივლა, რომ ის უსამართლოდ გააკრიტიკეს მოვლენებისთვის, რომლებიც მის კონტროლს მიღმა. ავსტრალიიდან პუტინის გამგზავრებამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ავსტრალიისა და იაპონიის ლიდერებმა გამოაქვეყნეს განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციას. უფრო ადრე დასავლეთის ლიდერების ერთობლივი კრიტიკის ფარგლებში ობამამ განაცხადა, რომ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია არის საფრთხე მსოფლიოსთვის. სოფლიოს სხვა ლიდერებმაც უკუაგდეს პუტინის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში თითქოს არ იყოს რუსეთის ჯარები. ნიდერლანდის ხელისუფლება იტყობინება, რომ სპეციალურმა ბრიგადამ დაიწყო მუშაობა მალაიზიის თვითმფრინავის ნამსხვრევების შესაგროვებლად ტერიტორიაზე, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში. თვითმფრინავი ბოინგ 777, რომელშიც 298 ადამიანი იმყოფებოდა, 17 ივლისს ჩამოაგდეს. ნამსხვრევების შეგროვების ოპერაცია ტარდება ნიდერლანდელ გამომძიებელთა და ეუთოს წარმომადგენელთა მეთვალყურეობით. როგორც ვარაუდობენ, სამუშაოები 10 დღეს გასტანს. ავიაკატასტროფის გარემოებათა გამოძიების მცდელობები არაერთხელ შეწყდა უკრაინის არმიასა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტთა შორის სამხედრო მოქმედებების გამო. დაღუპულ მგზავრთა უმრავლესობა ნიდერლანდის მოქალაქეები იყვნენ. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური დარდება. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა მოწმობს, რომ მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა საგზნობლად უსწრებს ტრანსილვანიის ქალაქ სიბიუს მერს, გერმანული ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელს კლაუს იოჰანეს. პონტა 2012 წელს ჩაუდგა სათავეში რუმინეთის მთავრობას წინა მთავრობის ჩამოგდების შემდეგ და მემარცხენე ლიბერალური განწყობილების დალღაზე. პაკისტანის შეიარაღებული ძალების თანახმად სულ ცოტა 3 ჯარისკაცი იქნა მოკლული და კიდევ 8 უგზო-უკლო დაადაკარგული, მას მერე რაც ღამით მეამბოხეებმა საგუშაგოზე მიიტანეს იერიში ჩრდილოეთ ვაზირისტანის სასაზღვრო რაიონში. სოფელ დატახელში კვირას მომხდარი შეტაკების შედეგად დაიღუპა ასევე 34 მეამბოხე. ორი სხვადასხვა ვიდეო, რომლებიც სავარაუდოდ დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ გამოაქვეყნა 16 ნოემბერს, იტყობინება, რომ ექსტრემისტულმა სუნიტურმა ორგანიზაციამ თავები მოკვეთა ამერიკის შეერთებული შტატების ჰუმანიტარული სამსახურის თანამშრომელს აბდულ რაჰმან კასიკს და სირიის არმიის ჯარისკაცებს. ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის თქმით, ავღანეთის მიმართ ამერიკის ორმაგ პოლიტიკას რეგიონში ექსტრემიზმის ექსპანსია მოხვა. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში კარზაი თქვა, რომ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების ზოგიერთი მაღალი რანგის პირი ეუბნებოდა მას, მეზობელ პაკისტანში იმყოფებიან ტერორისტები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან თავდასხმებისთვის ავღანეთის ტერიტორიაზე. მაგრამ ეს პირები მოთხოვდნენ, ეს საკითხი არ წამომეჭრა პაკისტანის ლიდერების წინაშეო. კარზაის თქმით, რეგიონში ექსტრემიზმი არამხოლოდ არამოძირკულა, არამედ ის გაძლიერდა. ეს გახლართ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე, იგი ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире Радио Свобода. Вы смотрите и слушаете программу «Свобода в клубах». Мы в кафе на крыше штаб-квартиры Радио Свобода в Праге. А выигрывает ли Россия информационную войну? Как журналисты Радио Свобода относятся к той войне, в которую нас всех вынудили вступить, я бы сказала так. У нас поводы вообще на этой неделе, их достаточное количество. Первый – это соцопрос, согласно которому вообще какое-то невероятное количество россиян доверяют тому, что говорят центральные каналы. Это Russia Today распространяет свое влияние на Европу с невиданной силой, открывая там некоторое количество корпунктов. Есть и приятный повод. Украинская служба получила лондонскую премию за ролик «Видео Майдана», который был снят с высоты птичьего полета. Андрей Дубчак ее получил. Это я уже к Марьяне Драч обращаюсь. Итак, коллеги Радио Свобода, Сергей Наумчик, белорусская служба, Ирина Лагунина, русская служба, Кенан Алиев, директор проекта «Настоящее время».
Еще азербайджанская
служба. Демис Паландов, «Эхо Кавказа». Марьяна Драч, украинская служба. И Раду Беня, молдавская служба. Выигрывает ли Россия информационную войну, по-вашему? И если да, то на каких территориях? Ну, может быть, мы с Марьяной начнем? Как?
Безусловно, я согласна с тем, что идет информационная война. Но если говорить о Украине, то в зависимости где. Если говорить о большей части Украины, то, безусловно, нет. Потому что Украина воюет в этой войне. Если говорить о Крыме и Восточной Украине, то, безусловно, ситуация очень сложная. И я думаю, что вообще главный девиз этой войны описал, как мне кажется, очень хорошо президент России Владимир Путин, когда он еще летом процитировал Геббельса, сказал, что он очень талантливый человек, и чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверишь. И мне кажется, что когда мы говорим о информационной войне, то именно сейчас это происходит, по мнению большинства украинских обозревателей. Если мы посмотрим на то, что сейчас происходит на востоке Украины, те части, которые контролируют сепаратисты при поддержке России, первое, что происходит, это отрезают украинские телеканалы, радиостанции. Mm-hmm. То есть, если говорить о территориях, которые контролируют так называемые ЛНР и ДНР, то там, безусловно, что Украина не имеет влияния большого на эти территории.
Марьяна, спасибо. Ну и русская служба должна отвечать немедленно, мне кажется. Ирина.
Ну, мы так между собой здесь не делаем обычно.
А я как человек из глубины, так сказать, сибирских руд, я вот внутренне вынуждена держать дискурс Киселева все время в уме.
Вы знаете, я бы хотела сказать, что это такая странная война, потому что на самом деле в ней участвует одна сторона. То есть Россия ее объявила, и Россия ее ведет. Остальной мир в этой войне не участвует.
Ир, а вот как быть с этими людьми, которые уверены, прямо вот они уверенно отвечают на вопросы социологов, это не мы. То есть это Украина развязала информационную войну.
Я понимаю, да, но это как раз жертва той самой российской информационной войны. Понятно. В одностороннем порядке развязанной. Поэтому говорить о том, можно ли победить в войне, которую развязала и ведет одна сторона, довольно сложно. Понятно. Другое дело, что есть группа людей, которая готова воспринять такого рода боевые действия и подчиниться им. Большая ли эта группа людей? Я думаю, что не очень, откровенно говоря. Это люди разочарованные. Это ведь касается не только Украины, да, это касается не только Молдавии и нашего региона, это касается и Европы, и Америки, где та же Russia Today активно присутствует в кабельных сетях телевизионных. Так что это люди, которые имеют определенного рода разочарования в своем стиле жизни, в своей власти, в своем правительстве, которые переносят это на сферу идеологии, и поэтому испытывают разочарование такого глобального масштаба. Но я хотела сразу сказать, дать один пример. Россия сейчас огромные средства тратит на эту самую саморазвязанную информационную войну. Сравниться с этим может, наверное, только телекомпания «Аль-Джазира», катарская телекомпания, которая не считает денег ни при каких обстоятельствах, да и незачем их считать нефтяному Катару. Вот присутствие в Боснии последние 4 года «Аль-Джазира» достаточно мощное присутствие. Опять-таки, деньги рекой, ничего не считается. По данным нашей балканской службы, сейчас рейтинг популярности «Аль-Джазиры» в Боснии меньше 1%. Я думаю, что это показатель того, как эффективно могут быть информационные войны.
Ирина Лагунь, то есть вы считаете, что если Россия и выигрывает сейчас войну, то это временный момент, и площади этого выигрыша не определены?
Временный, ограниченный по территории и ограниченный, и мне кажется, что и по возрасту тоже, потому что все-таки молодежь, если мы будем говорить о русскоязычном населении вокруг России, у молодежи больше выбора уже. И да, какая-то часть этой молодежи пойдет за пропагандой, а какая-то часть будет, в общем, искать варианты развития более открытые, да, чем просто предлагает вот Россия.
Сергей Наумович, ваша очередь.
Я бы не был так оптимистичен, как Ирина. Последние данные Левада-центра показывают, что только 12% граждан Российской Федерации используют информацию альтернативных СМИ, чья, так сказать, позиция, чей информационный подход отличался бы от федеральных телевизионных каналов. И тут мы можем взять, так сказать, в качестве частоты эксперимента Беларусь. В Беларуси, где целиком, полностью монополизированная Лукашенко властью, государством, электронные средства массовой информации, да, практически и печатные СМИ, такой вот какой-то оголтелой пропаганды за так называемый ЛДР и так далее не ведется. Лукашенко, как известно, занял такую псевдонейтральную, как бы, позицию. То есть я к чему говорю, что такой вот пропаганды, как а-ля Киселев там, или Гордон, или другой, этого нет. Но по данным социологов, значительная часть населения, больше, чем вторая, поддерживает как раз в этой ситуации Россию. Меньшая часть поддерживает Украину. Не говоря уже о том, что очень большая часть, больше половины, считают, что да, действительно, Россия правильно себя повела, взяв Крым. Почему, я задаю себе вопрос и отвечаю? Потому что они находятся под воздействием вот этих вот российских федеральных каналов, всей той пропаганды, то есть этого информационного оружия, которое абсолютно, вот я, кстати, согласен с формулировкой передачи, это именно информационная война, и российские телеканалы федеральные, их нужно рассматривать, ну, я не знаю, как, так сказать, как систему ГРАД.
Спасибо, Сергей.
Кстати, Украины, они говорят, что если посмотреть на людей, которые прячутся в бомбоубежищах, и если есть электричество, если люди смотрят телевизор, они выходят оттуда, и они уверены, что так называемая киевская хунта виновата. Люди, которые просто прятались в подвале, уже не знают, кого винить, потому что не понимают, откуда идет грады, стреляют.
Нет, конечно, так что
воздействие безусловно.
Поражение, безусловно. Там применяются и техники нейролингвистического программирования, и весь арсенал видеоудара, так сказать, и аудиоудара. Мы сейчас к этому вернемся. Давайте Раду послушаем.
О Молдове можно говорить, опять же, в какой части? Потому что Приднестровье...
Ну, да, Приднестровье, да. Вот не случайно мы собрались здесь с вами, с Демисом, с Кинаном, потому что...
Кстати, я только что вернулся из Молдавии, я вам
слышу. Эти сюжеты так или иначе уже, есть такое слово, я не люблю, разминались на территории постсоветского пространства. Были такие разные сценарии под названием Приднестровье, Абхазия. Давайте, что там?
Россия, я бы сказал, давно уже выиграла информационную войну, потому что по-другому просто бы не было Приднестровья. Это началось еще очень в начале 90-х годов. Приднестровье продолжает жить какими-то мифами, какими-то страшными историями, которые постоянно подпитываются официальной пропагандой. Другой точки зрения там практически не существует.
Сейчас вот они верят, да, люди верят, да, что Украина — это бандеровцы.
Очень много людей, но не все. Конечно, не все, потому что в Приднестровье население примерно треть украинцев, примерно треть русские, примерно треть молдаване. Но все-таки в Приднестровье сейчас преобладает из-за большой миграции население в возрасте, и которое было в советское время, то есть привержено к определенной идеологии, и продолжает до сих пор ностальгировать, да, тем временам. Ну, общаясь с людьми в Приднестровье, все-таки у меня такое впечатление, что большинство населения поддерживает Россию и ее действия по отношению к Украине. Несмотря на то, что в Приднестровье любые действия, любые мнения, все то, что не совпадает с официальной точки зрения, да, то есть те, которые, например, хотят, чтобы Приднестровье воссоединилось с Молдовой, все это очень жестко, в жесткой манере пресекается. Как бы попытки, скажем так, сепаратистов в сепаратистском регионе, да? Это все очень в жесткой манере пересекается. Что касается Молдовы, Но в Молдове ситуация в этом плане, я бы сказал, не очень еще стабильна, потому что примерно 50 по опросам последним социологическим, 50% населения видит свое будущее в Европейском Союзе, в европейском пространстве, и чуть-чуть больше 50% связывает свое будущее с Россией. Причем уже несколько лет самая популярная политика в Молдове – это не премьер-министр или президент или председатель парламента, а Владимир Владимирович Путин. Вот так.
Очень интересно.
Мне еще рассказали один интересный момент в Молдавии, что сейчас очень много глянцевых журналов, как бы журналы с описанием роскоши, выходит на русском языке. То есть молодежь, которая смотрит именно эти журналы, ей как бы прививается изначально, что если ты хочешь роскошь, роскошную жизнь, то она будет по-русски. Это так?
Я согласен с этим. Но вообще медиапространство в Молдове, конечно, оно доминирует российскими телеканалами.
Можно Кинан продолжит?
Да, но я вам скажу, что я вот был когда только что в Кишиневе. Да. Вот есть хороший ресторан, там называется «Пропаганда».
Да ладно?
И, да, хорошая журналистка есть там, наш коллега там бывший там работает. И я смотрел канал, официант там сидели, я ждал, пил хорошее молдавское вино. И на телеканале показывали, ну, был русский, это ОРТ, в принципе, они смотрели ОРТ. Я говорю, как, вы смотрите ОРТ в баре, который называется «Пропаганда»? Они говорят, они не поняли, в принципе, вопрос. Я говорю, интересно, что мы смотрим ОРТ в баре, который называется «Пропаганда». Они сказали, что потому что это как интересно смотреть, потому что очень много развлекательных программ и так далее. Да. Ну, возвращаясь к вопросу, да, в Молдавии я заметил, кстати, очень сильное влияние российских каналов. Я только что, это не только в Молдавии, я недавно был в Прибалтике, где мы вещаем наш новый проект в настоящее время. И местные телеканалы ретранслируют большую часть
российского пакета.
Пакета – это entertainment, это новости. Например, за день до выборов на Украине я смотрел большую дискуссию на РТР, где просто проехались танками по Украине слева на отсюда и туда, и было только одностороннее освещение, а я переключил на другие каналы, никакой альтернативы этому обсуждению не было. То есть это вот латвийская публика на русском языке получает из России. Возвращаясь к вопросу, я думаю, что вот вокруг России, вот в русскоязычном мире, да, Россия выигрывает сегодня информационную войну, но она, я думаю, проигрывает его по всему миру, когда мы говорим о том, что какая реакция вызывает эта пропаганда на Западе. Потому что это совсем другое. Потому что есть люди, которые понимают русский язык, у них есть исторические какие-то связи, так скажем, с Москвой, с той информацией, которая оттуда поступала. И другое то, что, например, кто-то сидит в Вашингтоне или же в Лондоне и смотрит Russia Today. Угу. Это может быть вызвало совсем другую реакцию. Да, может быть, на местах, на периферии Россия выигрывает информационную войну, но в целом, в глобальном, да. И, понимаете, войны имеют как бы начало и какой-то конец, хотя можно вести войну бесконечно.
Можно ли сказать, что мы сейчас на середине, или как по вашему ощущению?
Я думаю, что это только начало.
Начало.
Да, начало. Я не знаю, как это, когда придет начало конца, но пока что да. Такое ощущение. Я был в Брюсселе, опять же, и сидел в баре, и рядом со мной оказался пару граждан из Коста-Рики. Начали говорить про футбол, конечно, это моя любимая тема. И про телевидение, и он сказал, что они смотрят Russia Today в Коста-Рике. Я сказал, ну, да, это уже как бы серьезно. Если... И, кстати, им это очень было интересно, что мы смотрим, вот есть такая другая точка зрения и так далее.
То есть, но она для них другая, она экзотическая, или они всерьез это все воспринимают?
Понимаете, как бы сейчас, если мы говорим о том, что если, может быть, нет холодной войны, хотя мы говорим, что она есть. Да? То есть, как бы раньше было, был Запад с его ценностями и был коммунистический строй. Сейчас, скажем так, коммунистического строя нету. Как бы осталось, мы думаем, что есть одна идеология. В принципе, не одна идеология, но как бы остался, как бы, Запад победил в этой войне, но сейчас то, что делает там Россия или Путин, иногда в третьем мире воспринимается, как бы он стал один против господства Запада.
Порядок,
и
да,
это, как это имеет какую-то привлекательность.
Это то, о чем Утера начала говорить, что люди в разных странах думают так, и это вовсе не факт, что они поддерживают политику Путина. Они свои, фрустрированные, какие-то соображения.
И здесь, я думаю, что не только можно говорить только о том, что это пропаганда российская. То есть плохой пример как бывает, потому что вот это как бы создается как в законодательной сфере в России. Плохой пример сразу же это берется в Азербайджане. Как закрыть инопрессу? Окей. То же самое делают в Азербайджане. Прогнали иностранные NGO, неправительственные организации. То же самое делают у нас. И ту же пропаганду используют эти маленькие авторитарные диктаторы, то есть режимы.
Понятно. То есть Россия... То есть это как... Друзья мои, можно вот Демис выступит, и мы потом уже начнем просто дискутировать.
Хочу замечание сделать, прежде чем поговорим об Абхазии. Это очень популярный формат, потому что он желтый. Потому что пропаганда всегда использует самых маргинальных экспертов. Им надо сказать что-то, что не соответствует действительности. Для этого надо взять какого-то совершенно сумасшедшего человека, посадить его в эфир Russia Today, и он будет рассказывать вам, как взрывают дома везде. Он будет говорить все, что угодно, все, что вам нужно. У этого всегда будет какой-то слушатель.
Ну и потом вы сказали, одним пакетом отдаются и интертеймент, и новости.
Да.
Сейчас все действительно резко пожелтело и прекрасно продается.
Да.
А в целом...
В целом, я не соглашусь в отношении Грузии, потому что Россия там пока в информационном плане не победила. Но она собирается победить.
Она собирается, распространяет туда
свои
корпусы.
Формат, который называется «Спутник», без погрома.
Понятно.
Это 4 часа вещания, которые пока еще будут на грузинском языке. Я не знаю, начали они или нет, но, по-моему, уже первые программы были. Единственное, что Грузия, судя по всему, собирается все-таки сопротивляться, потому что комиссия местная по регулированию хочет проверить это вещание. Я, правда, не уверен, что существуют какие-то механизмы, как можно это побороть. Да,
потому что в кабелях будет?
Нет, это FM-диапазон.
Так.
Дело в том, что в Грузии абсолютно либеральный режим вещания. И для них делать какие-то препоны, в вещании на основании идеологии просто невозможно.
Россия может закрывать вещание CNN,
там
Радио Свобода на каких-то волнах Лигоса Америки, а Грузия не может Russia Today закрыть, да?
Получается так.
В этом и дилемма, потому что многие говорят, что надо закрыть, например, Russia Today, нельзя, чтобы они вещали, например, на Западе. Будет получаться то же самое, что мы будем делать то же самое, что делает...
Идея мне понятна, я совершенно прокурорный
тон. Есть азербайджанский вариант, когда закрыли все. Баку закрыли, и российские каналы, и Радио Свободу. То есть там ничего не
подходит. И русских, и американцев.
Всех.
Так, Мареша. Можно
сказать, что как Грузия, Украина тоже сопротивляется и на государственном уровне, и на частном. Потому что на государственном уровне есть попытки реформирования государственного телевидения. Открыли канал «Первый Украин», который вещает на английском, на русском. И есть большая частная инициатива, это олигарха Коломойского, это канал Ukraine Today. Англоязычный пока, но возможно, что он будет и русскоязычным. Конечно, туда будут вкладываться больше ресурсов, чем государственное телевидение. И поэтому сопротивление тоже есть в форме запрета российских...
А как это выглядит? Что они делают?
Никто не хочет говорить о том, что мы будем заниматься пропагандой. Они всегда говорят о том, что мы будем заниматься информацией и представлять украинскую точку зрения.
Так.
Поэтому это ответ. Никто не собирается говорить о распятых мальчиках, младенцев, то есть объясняют...
О двух рабах, вот это последний мем, который всех очень люблю.
И если говорить о глянце, то мне кажется, что важно понимать, что уже сейчас вот такие вот интересные тенденции. Ведущая программы о светской жизни на очень популярном украинском телеканале 1+1 Катерина Осадчи, она сказала, что украинской публике сейчас уже не интересна российская тусовка шоу-бизнеса.
Ага.
И они уже об этом не рассказывают. Если раньше она ездила, постоянно была в Москве, в Париже, смотрела, что там происходит в российской тусовке, сейчас она говорит, нет, это украинской публике не интересно, мы об этом гораздо меньше рассказываем.
Есть своя тусовка.
И поэтому, когда появляются коллективные письма деятелей культуры, поп-звезд и поддерживают политики и звезды шоу-бизнеса разные стороны, то именно в Украине уже этот раскол, вот во всяком случае для большей части Украины, уже понятно. Если публике это не интересно, это уже о многим... Конечно, любят.
Давайте, Сережа,
наиболее трагичная ситуация как раз и в плане показателя, так сказать, шествования, победного такого марша русского мира в Беларуси. Вот я вам приведу один пример. Есть такой областной центр Могилев. Город более чем 400 тысяч населения. Это как, средний центр, областной центр Российской Федерации. Вот как вы думаете, сколько там белорусских школ? Одна. А сколько учениц? Одна. Одна ученица на почти полумиллионный белорусский город. Это я уверен, если я не прав, Марьяна меня поправит, ситуация гораздо хуже, чем во времена, скажем, Януковича в Донецке или в Луганске.
Это государственная...
Это государственная политика. Безусловно, тут прежде всего вина Лукашенко и его власти, но это идет целиком и полностью в русле так называемого нового русского этого мира, который исповедует Владимир Владимирович Путин.
Слушайте, мне все-таки ужасно интересно. Вот Лукашенко удается даже получать выгоду, я бы сказала, на конфликте русско-украинском. А почему пропаганда все-таки пророссийская, если я правильно вас понимаю?
Я имел в виду, что в Беларуси транслируются российские каналы.
Вот это вот.
И, кстати, вот Канан затронул тут Russia Today. Может быть, имело смысл поговорить еще, более, мне кажется, для нашей аудитории более важно, или также важно, и то, что делают эти каналы с самими потребителями в России, либо в Беларуси, если их ловят. Я вот в прошлые выходные не смог удержаться, записал, но просто процитирую маленький пример. Вот когда мы говорим, скажем, что о такой трагической ситуации, что упал самолет, разбился, мы говорим, самолет разбился. Хотя технически это выглядит, что самолет обычно, если он только не взорван, он совершает такое планирование по кругу и падает на землю, и все эти осколки умиротворяются, находятся в равновесии. Так вот, такая фраза, то ли у Киселева, то ли у Толстого на этом канале, вот такая фраза. Рубль продолжает планировать вниз в поисках равновесия.
Увлекательная.
Вместо того, чтобы сказать, что он упал.
А вторая фраза.
Временная валютная турбулентность не имеет подавляющего значения. Вот вы представьте, сидит семья где-то в Тамбове, она уже понимает, что на следующий год никакой Турции нет, и в лучшем случае Крым, который наш. А муж говорит, Зин, что ты тут вообще несешь, что доллар упал? Рубль продолжает плавное турбулирование. И это, между прочим, действует на мозги. Это, в принципе, смешно, но я вот обратил внимание, что вот каждая фраза, во всяком случае, я говорю о господине Киселеве, каждая фраза, каждое слово продумано и уложено очень четко, как камешек в кирпичной кладке. Это не случайно. Это идет абсолютно и, может быть, на каком-то уровне психологического восприятия программирования.
Да, посмотрите.
Это профессионально. Спасибо.
РИА Новости сегодня. В день максимального падения рубля потом был отскок. Первый заголовок, который выдает РИА Новости в этот день, вообще новость на эту тему, выглядит так. Рубль укрепился на 2 рубля по отношению к доллару.
Все говорят, что... Богатые возможности русского языка.
Да, максимальное падение, день максимального падения, когда 60 рублей за евро, ты видишь заголовок и понимаешь, что советское искусство, заголовка, оно никуда не делось.
Сергей, что на русском телевидении можно что-то услышать о рубле, потому что обычно российские каналы рассказывают только о Украине.
Или о долларе, который купляется. С того, что... Ну, а теперь мы поговорим об Украине. Кстати, заметьте, что интересно, что вот последние лет 5-6, вот до этого года, до Майдана, практически никаких аналитических передач на телевидении российском не было.
Они
ток-шоу какие-то развлекательные и так далее,
том,
и так далее, и так далее.
Аналитики уже только... нет около 8 лет на российском телевидении.
А это теперь, конечно, никакая не аналитика, а пропаганда. Обычные участники, господин Жириновский, господин Никонов, внук Молотова, кто там еще, так сказать. Вот этот весь набор, который, ну, мы знаем кто.
Понимаете, как верно заметил Игорь Яковенко, который недавно у нас был в эфире, это даже не пропаганда, потому что пропагандируется стройная идеология. А то, что пропагандируется сейчас, это некий весьма эклектический набор даже не взглядов, а текущего момента. А этот текущий момент, как говорят политологи, отличается крайней непредсказуемостью. Руководитель России может сказать сегодня одно, а завтра совсем другое. То есть на протяжении весны и лета мы это все наблюдали. Так что здесь какой-то вот еще такой странный момент в этой самой пропаганде.
Ир. Не знаю, мне кажется, что тем не менее пропагандируется определенная система ценностей. Другая.
Безусловно.
Да, действительно, нет идеологии, я здесь согласна с Демисом, но система ценностей проповедуется.
Мы назовем ее мягко, наверное, консервативной или протосоветской. Вот как можно про это сказать?
Ну, антизападной.
Антизападной.
Окей. Или прорусской.
Еще так Украина очень четкие.
Прорусской, антиукраинской, верно?
Хорошо, да, о том, что кто там, Жириновский, вообще одиозные фигуры. Да. Вот это очень важный момент, я бы разделил, Ира, ваш оптимизм, потому что там нет хороших профессионалов. Я имею в виду политологи, да, серьезные. Там люди, ну, Кто 2 года назад мог подумать, что Дугину будет предоставлена возможность говорить то, что он говорит, да? Или там... Или Проханову, да? То есть сегодня нельзя говорить о том, что вся страна повернулась и вот в эту пропаганду нырнула и участвует. Mm-hmm. Это не академики, да, это какие-то люди, которые вот все-таки были долгое время абсолютно маргинальными.
А, да. Все правильно, и вот вы сказали о том, кто присутствует, а я еще скажу, кто отсутствует. Опять же, сошлюсь на пример Беларуси. Вот первые годы пришествия Лукашенко телевидение сплошь поливала грязью оппозицию. Фамилии лидеров оппозиции, так сказать, звучали по сотни фамилий в день. Потом вдруг это прекратилось. Я начинал журналистику в советское время. Так. Если бы в 79-м году, когда был на практике в газете, я, скажем, напечатал разгромную статью про Солженицына, редакторы бы выгнали с партии и уволили, потому что нельзя было вообще никак упоминать эту фамилию, как, скажем, и Буковского, и потом Войновича, и многих других. Так вот, заметьте, сейчас на телевидении, на российском, есть ряд фамилий лидеров российской оппозиции, которые вообще ни в каком, даже в отрицательном контексте не упоминаются. Их просто нет.
Да, Сергей, спасибо. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Мы говорим об информационной войне, о том, выигрывает ли Россия информационную войну и как, собственно, «Радио Свобода» себя чувствует, как мы себя, коллеги, в этой ситуации чувствуем. Я вам должна сказать, что в марте еще я себя чувствовала ужасно. Мне нужно было сформулировать для себя, что это именно война, что против умов людей, которые говорят по-русски, я сейчас имею в виду не только тех, которые живут в России, вообще всех, кто говорят, читают, слушают по-русски, началась настоящая такая системная работа. Я просила подтверждение у специалистов, которые говорили, да, это, у этой войны есть даже и медицинский аспект, не только психологический. Что вы про это думаете? И как нам реагировать? И вообще надо ли на каждый чух отвечать и реагировать? Кенан?
Ну, я думаю, что да, на любую войну надо реагировать. Игнорировать ее невозможно, потому что она как бы со всех каналов лезет тебе в дом, в уши, в мозги и так далее. И если мы работаем как бы в вещании и в прессе, то есть мы обязаны как-то реагировать, объяснять нашим слушателям, которые подвергаются этой информационной войне, что есть как бы другая реальность, а как бы реальность, которую они не получают или не понимают. Или...
Я бы сказала, настоящая.
Да, настоящая, да. То есть я думаю, что самый лучший ответ всей этой пропаганде – это нормальная такая объективная журналистика, которая основана на фактах. И, конечно, наши возможности вещания, например, в России, или же влияние на ту русскоязычную публику, которую имеет Россия, ну, они как бы невозможно это как бы сравнять, потому что мы ограничены в своей работе и в России, и в других странах, которые вокруг России.
Ну, хотя... говоря, нет первого телеканала, у нас нет первых двух кнопок, если честно, да.
То есть это не, очень тяжелая, так сказать, контрмера, то есть, но она необходима. Есть социальные сети, есть интернет, пока который остается более-менее свободным. И если у нас есть хороший контент, есть хороший то, что нам можно противопоставить этому, я думаю, что это очень необходимо сделать. Но я опять же подчеркиваю, что самая лучшая пропаганда – это говорить правду и просто заниматься нормальной журналистикой. Нельзя недооценивать слушателей. Слушатели сами прекрасно разбираются, где им лапшу на уши вешают, а где это как бы то, что они слышат, соответствует какой-то степени.
А я не уверен в последнем.
Я не уверен в последнем. Я тоже. Я встречаю...
Надо уважать слушателя.
Конечно, надо.
Хотя бы в эфире.
Первая вещь, с которой я столкнулась в течение последнего полугода за многие годы, что люди с удовольствием отказались от большого количества источников информации. Раньше люди не ленились полезть в 5 ссылок, пройтись, посмотреть самые разные взгляды. Сейчас одна из удивительных вещей, которая произошла, это люди предпочитают очень узкую оптику. Я просто ставлю проблему, я раду хочу послушать в этом отношении, что делает братская молдавская служба «Радио Свобода» для того, чтобы просветить умы сограждан или просто сказать правду.
Ну, во-первых, для Молдовы принциповская проблема уже давным-давно перестала быть приоритетом. В этом переходном периоде становления демократического государства море проблем. Это и бедность, и слабости демократии, и коррупция, и юстиция, и так далее. То есть экономические, социальные, куча проблем. Приднестровская проблема перестала быть самое важное, как было в начале 90-х.
Так.
И опустилась где-то на третье, четвертое, сейчас на восьмое и десятое место.
Да, то же самое произошло и в Грузии, потому что долгие годы Абхазия и Южная Осетия были самые важные проблемы. Потом социальные проблемы вышли на первое место по всем опросам. Когда не решается проблема в течение десятилетий.
Поэтому, но для Приднестровья война ведется до сих пор. Она не перестала вести войну, она до сих пор воюет. То есть пытается утвердиться, пытается... И поэтому вот странно немного слышать для слушателей для правого берега Днестра, Молдова, да, какие-то новости из Приднестровья, они как будто из прошлого века. То есть ощущение того, что это фальши и всего остального. Люди в Приднестровье тоже были большие ожидания в начале 90-х годов. Им говорили, что вот Приднестровье станет второй Швейцарией Европы. У нас богатейший потенциал экономический. То есть, а сейчас, после 20 с чем-то лет, это беднейший регион Республики Молдова, к сожалению. Из 500 тысяч человек, сколько официально там зарегистрировано, осталось только 300 тысяч где-то. А в начале 90-х было 850. Если вы можете представить, какой поток миграции.
Ну, то есть социально активные люди уехали.
Поэтому еще есть такой момент, что в Молдове, скажем так, Россия перестала быть мягкой силой, как она была еще в 90-е годы, по инерции. Вот. А приближение Молдовы к Европейскому Союзу, по мере приближения, Европейский Союз уже играет эту роль, демократические ценности и так далее. Вот. Все это потихоньку проникает и в Приднестровье. То есть люди сравнивают, как было раньше, как сейчас. Вот что официальная точка зрения постоянно твердит, как вот такая пластинка, да, поломанная. Вот. Поэтому люди начинают задумываться, ставить себе вопросы, но они не могут ничего решить сами. Вот, к сожалению, потому что режим очень не жесткий в Приднестровье. Все очень жестко пресекается. Любые.
То есть, если такие...
Тем не менее, вы начали новый проект для Приднестровья, вашей
службы. Он 2007 года.
Это
еще
телевизионный проект.
Это для общего, не только для Приднестровья, да, для
Молдовы. Что вы там показываете? Если говорить, что кто-то не безнадежен, если люди, даже не могущие уехать, меняют свою точку зрения, не согласны со статусом Приднестровья и смотрят на Европу. Кто ваши герои сейчас? О ком вы говорите? Или о чем вы рассказываете?
Мы рассказываем о том, что обычно не показывают и нельзя увидеть на официальных каналах или сайтах. Мы говорим о проблемах малого бизнеса. Как живется в непризнанной стране? Вот без паспорта, с которым тебе дает возможность выехать за границу, потому что Приднестровский паспорт не признан. Диплом об окончании, об образовании опять нигде не признано, кроме России. Там несколько есть. Обыденные, обычные проблемы, каждодневные, которые на экранах официальных никогда ты не сможешь услышать о них и рассказать о них детально. Вот. Мы об этом рассказываем, ежедневных проблемах жителей, граждан, потому что на самом деле конфликта между людьми с правого берега Днестра не существует. Это вымышленное. То есть официальная идеология постоянно как бы культивирует этот образ врага, агрессора в виде Молдовы и так далее. Это то, что, конечно, не является правдой, но в учебниках истории, в Приднестровье, это учится с самого первого класса. Вот, поэтому молодое поколение в Приднестровье считает, что они живут, это их страна. Поколение более в возрасте, они еще помнят те времена, как жилось вместе. Вот такой парадокс, потому что, с одной стороны, молодое поколение менее подвержено пропаганде, потому что она уезжает и на учебу на Запад, и по программе Work and Travel в Штаты и так далее. Учат иностранные языки, английский, французский, испанский, то есть путешествуют. Но поколение более в возрасте, пенсионного возраста, те, конечно, ближе к России по менталитету.
Люди охотно дают вам интервью? Или все-таки есть какой-то страх, что это Радио Свобода и что это американская станция?
Нет, это, конечно, сложно. Сложно работать в этом регионе. Угу. Потому что страх людей потерять работу очень большой. Понятно. Особенно видео. Ну, для радио это еще легче. Но для видео
тяжело. Рад, спасибо. Я Паландову прошу. с комментариями по
посложнее ситуации, потому что у нас вещание состоит из трех блоков: абхазский, осетинский и грузинский. И, соответственно, у нас есть все точки зрения. Да? И, естественно, когда в Южной Осетии приезжают с юго-востока Украины ополченцы, и их там чествуют, то у нас корреспондент из Цхинвали передает о том, как чествуют ополченцы. Это правда, это происходит, ну, человек идет и передает.
Правды, мы, конечно,
вот это самый главный принцип, что мы не врем, да, что мы говорим то, что на самом деле есть. Тут вот недавно в Фейсбуке была очень хорошая, кто-то написал, я не помню, кто это написал, но кто-то из журналистов, что я могу понять, когда человек говорит, что марксизм, ленинизм – это прекрасно, но вот только плохой Сталин все испортил.
Так.
Я могу понять человека, который говорит, что марксизм, ленинизм – это прекрасно, и Сталин все делал правильно, но вот Горбачев, сволочь, угробил коммунистический режим. Но я не могу понять человека, который говорит, что никаких сталинских репрессий не было. Вот это суть пропаганды. Сегодня бегают блогеры в Фейсбуке, которые действительно спорят с историческими фактами. И это результат пропаганды. Или это люди, которые участвуют в этой пропагандистской войне.
Ну, некоторые вот даже вполне себе за финансы.
Естественно, самое главное, чтобы мы не лгали. И в этой ситуации мы просто передаем информацию. Я не могу сказать, что у нас не бывает проблем. У нас бывают проблемы, да. У нас долгие годы в Абхазии с нами вообще никто не разговаривал. В Южной Осетии чиновники с нами не разговаривали и так далее. Но за годы работы, вот мы 5 лет вещаем, нам все-таки удается каким-то образом держать планку. Ну, просто все люди знают, что мы не врем. И пока мы не врем, все равно какой-то уровень доверия в обществе сохраняется.
То есть вот эта проблема была сначала, да, что все-таки, вы, американцы, да, или там какие-то, боятся тенденциозности, я верно понимаю?
Тут мы что, в чем была главная задача сначала, да, чтобы у нас все-таки были корреспонденты на местах,
да,
которые будут рассказывать, что происходит там. Да? Сейчас, не советское время, есть такая возможность. Соответственно, корреспондент может передавать. И в данном случае роль редактора заключается в том, чтобы просто подобрать хороших корреспондентов, которые будут профессионалами. Но
Это интересно, давайте, потому что вот то, что сейчас сказал Дэмис, что люди обращаются за информацией, потому что знают, что это правдивая информация. Вот мы, по-моему, и украинская служба, и русская служба показывают, что, наверное, вся радиостанция, все наши 28 языков здесь существующих и 21 страна, наверное, именно на этом принципе держимся и выигрываем. Потому что мы знаем про русскую службу очень хорошо, что как только есть какой-то кризис, у нас аудитория поднимается в два раза. Было ли то радио, было ли теперь сейчас интернет, все равно реакция одна и та же. Кризис, народ приходит, потому что знает, что проверенная информация. Украинская служба то же самое. Потрясающий рост в несколько раз до войны и сейчас.
У нас произошел рост во время Майдана, потому что мы пытались стримить. То есть это были прямые трансляции. Вы, кстати, упомянули в начале о видео нашего коллеги, который взял и просто поднялся на конструкцию для елки и снял с высоты. Это был не птичий полет, но все-таки с высоты этой конструкции Майдан в Киеве. И в это время российские федеральные телеканалы рассказывали, что приходит горстка людей. Он снял огромное количество людей. Поэтому доверие к нам...
Да, это перепоказали.
Поэтому мы пытались, кстати, стримить тоже с востока Украины, из Харькова. Были у нас такой инцидент, когда нашего коллегу просто обвинили в том, что он искажает ситуацию, хотя он вообще ничего не искажал. Его заставили просто, его вынуждали поцеловать георгиевский ленточку. Тогда, кстати, коммунистка пришла его спасать, и, в общем, это была такая драматическая ситуация. То есть мы пытались стримить, и аудитория приходит к нам, потому что мы пытаемся показывать, насколько это возможно, события в прямом эфире. Но сейчас, безусловно, мы не можем освещать нормально, качественно то, что происходит на востоке Украины, потому что с украинским паспортом...
Надо коллегам, что все-таки ребята стараются это делать. Видео очень...
Мы стараемся это... Мы едем, наши корреспонденты едут на линию фронта. И у нас есть корреспонденты внутри так называемой ДНР, но они не могут снимать быть видео, или это будет видео такого качества, которое, ну, просто, ну, это нормальный сюжет мы не можем снять из Донецка. Нам пока нам удается работать в Крыму. И это очень важно. Например, украинская редакция, у нас есть отдельный проект для Крыма, который мы начали в конце марта, вот, сразу после аннексии. Я думаю, что это было очень важное решение, потому что удалось тогда найти вот коллег, нормальных профессиональных корреспондентов, которые показывают нам, что происходит. Есть блогеры, которые пишут тоже вот свои соображения.
У меня тот же самый вопрос. Люди не боятся?
Боятся, безусловно. Безусловно, боятся. И есть внимание спецслужб к нашим коллегам. Кто-то из них уже был вынужден уехать.
Уезжали, да. Но вы имеете в виду, этот проект, связанный с Крымом, это интернет-проект?
Это интернет-проект, но мы тоже, у нас есть, после того, как ушел Янукович, я думаю, что это украинская редакция, еще и киргизская редакция в уникальной ситуации, потому что у нас есть телевизионные проекты сотрудничества с национальными телеканалами. Это у нас получилось после ухода Януковича. Если бы год тому назад, это было бы невозможно. Поэтому у нас есть проект, который выходит телевизионный раз в неделю на национальном частном телеканале, который также называется, как и сайт, «Крым Реалии». И мы туда готовим и видеосюжеты из Крыма. Но, конечно, тоже есть бабушки, которые, когда видят камеру, говорят, что это провокаторы и так далее. Ну, то есть тяжело снимать.
Кенан, ну, как руководитель нового проекта, связанного исключительно с картинкой, я бы сказала, «Радио Свободы» и «Голос Америки» пошли на удивительный эксперимент. То есть мы решили визуализировать.
Да. Это еще, как бы сказали, эксперимент. Результаты еще, так сказать, трудно судить сейчас. Но я вот только что был опять же при Балтике, в Молдавии, собираюсь в Грузию и в Украину, потом, где мы вещаем. Почему появилась необходимость? Потому что есть русскоязычная аудитория в этих странах, которая перестала получать информацию от независимых, так сказать, на русском языке, от независимых источников информации. Я имею в виду, например, телевизионных. То есть они, телевизионная аудитория обращена полностью к России. Я сейчас знаю, что в Украине сейчас идет большая дебата, вещать ли на русском языке или не вещать на русском языке. Если есть аудитория, которая хочет получать информацию на русском языке, я думаю, что надо давать информацию на том языке, на котором она хочет.
А то они будут смотреть рано или поздно.
Да, но это дебата, которая, это как бы, это внутренняя дебата, так сказать, украинского государства.
Мира, да.
Но в Прибалтике, например, они сами мне сказали, вот я общался с руководителем телеканала, говорит, мы перестали делать программу на русском языке. И эту аудиторию, потому что они посчитали, что уже это не надо. Они же в НАТО, они в Европейском Союзе. И эта аудитория, которая достаточно большая, они просто переключились на российские каналы. На НТВ, на РТР и на ОРТ. И на другие. И эту пустоту, которую информационную, заполнили российские каналы. С хорошими программами, entertainment, то есть это как бы развлекательные программы,
конечно,
сериалы. Все смотрят. Концерты в Юрмале и так далее. То есть вот и поэтому сейчас как бы появилась необходимость в таком проекте, потому что наш проект, в основном цель проекта для русскоязычных вокруг России.
Людей, которые живут в бывших советских странах.
Первые как бы реакции, которые положительные. То есть и мы надеемся, что мы будем продолжать вещать. У нас хорошая команда.
Я прям представляю, как Кенан знакомится с Маргаритой Симоньян. Вот эта сцена.
Это будет интересно,
просто,
кстати.
Просто стоит у меня перед глазами. Да.
Ну, я надеюсь, что то есть как бы наш проект будет удачным. Есть в нем необходимость. То, что вы сказали, самый первый вопрос, когда вот вчера была здесь... Да. Была немецкая телекомпания ARD, они взяли интервью, что мы слышали про вас, ваш канал. Опять же, первый вопрос, это контрпропаганда или нет?
Это хороший вопрос. Да,
это хороший вопрос.
Или нет?
Я сказал, что есть персе, то есть как бы сказать, что это...
Как есть.
Как есть, да. То есть это не контрпропаганда, это ответная журналистская реакция на пропаганду. То есть мы делаем журналистский продукт. Сегодня, например, у нас в гостях был Захар
Прилепин.
Да, очень популярен сейчас в России, его читают и так далее. И мнение его, то есть очень, например, спорное, он очень поддерживает, например,
путинские действия. Он поддерживает вот
и мы спросили у него, то есть мы даем возможность всем говорить. Всем. А в то же время сегодня у нас была в гостях Светлана Ганушкина, которая говорила про правозащитные проблемы в России и
Который вообще критик режима еще какой?
Не увидишь Светлану Ганушкину на ОРТ.
Нет,
то есть не увидишь. У нас это можно увидеть. У нас можно увидеть и этого писателя, Захара.
Захара Лепина.
Пусть смотрят, пусть обсуждают. Вот для этого мы создали проект, чтобы была дебата, и чтобы у людей была возможность слушать и эту сторону, и другую сторону. А не то, чтобы там по воскресеньям, по вечерам там смотрят на программе... ну, новостях, то, что получает из нас. И название программы интересно, «Настоящее время». То есть мы все выросли на программе «Время». Правильно? Я не говорю, что это самое настоящее, но это настоящее.
Кирилл, спасибо, Сереж.
Я просто в дополнение того, что Канин сказал, как раз он немножко ранее, минут 20 назад, сказал, что не надо делать какие-то контрвещи, порой просто давать объективную информацию. Иногда она лежит там, где мы сами даже можем не предположить. Скажем, вот по российским телеканалам очень часто идут такая социальные рекламные ролики: помогите ребенку, ему нужно там $50 000, значит, собирают всем, всей России на какую-то операцию от лейкемии. Кого-то спасите, это все с другого. Понимаете, вот я прожил несколько лет в Америке, вот по 15 лет живу в Чехии, и нигде такого подобного не видел в других странах. Если где-то в Италии такое будет, министр здравоохранения Италии идет в отставку, партия его просто на следующих выборах проваливается, потому что такое невозможно. Больным детям всегда государство или страховая компания, или что-то другое находит способы лечения. Такое просто немыслимо. Может быть, надо иногда, так сказать, нам просто показывать вот эту практику жизни на столь ненавистном для российских пропагандистов Западе, где действительно все очень тесно связано, скажем, здоровье людей с выборным процессом, свободными выборами и сменой властей.
А надо ли отвечать на такие вот истории, какие рассказывает Ирина Беркси на экране? На российском языке. Она рассказывает о том, как...
Я не знаю.
В какой стране? В Норвегии, по-моему, да, происходят ужасные вещи о том, как мальчик там играет с куклой, и у него спрашивают, а не девочка ли он, а если он скажет, что он девочка, то начинают гормональную терапию ребенку, и все, уже назад не вернешь. Там рассказывают, уже, или там тот же самый распятый мальчик. Но что это... делать с этими историями?
Я как раз хотела тебе об этом сказать, откровенно
говоря. Да, и это то, что я хотела вопрос первым поставить. Мы что, мы на каждый чих должны
здравствоваться? Нет, не отреагируешь, но невозможно, лавина идет, это правда. Любой нормальный журналист не в состоянии реагировать на такое количество лжи, перетаскивания фактов и так далее и тому подобное.
Но просто, мы в кино в каком-то живем, если посмотреть первый канал, мы просто в блокбастере проживаем.
Но есть вещи, которые, тем не менее, на которые надо реагировать, так. Есть вещи, которые в связи с этим потоком делать не надо.
Так.
Я приведу два абсолютно конкретных примера, с которыми мы столкнулись.
Так.
Помните этот замечательный постер в Крыму, что если ты голосуешь за Украину, то у тебя Крым со свастикой, да? А если ты, значит, голосуешь за Россию, то у тебя Крым становится триколором. Для чего сделан был этот постер? Нам понятно, прекрасно, замечательная фотография. Вот ты клеишь ее на статью, да? Дальше ты эту статью отпускаешь в Facebook. И дальше люди никогда не кликают на линки. Люди минимально кликают на линки. Они смотрят на фотографию. Мы сами становимся предметом распространения вот этой вот наглядной пропаганды, которая была, значит, в Крыму использована для якобы убеждения. Да, вот таких вещей нам, журналистам либеральным, как бы правдивым, нам делать нельзя. Нам нельзя самим становиться источником распространения. И надо за этим следить. И мы, кстати, русская служба за этим очень следит, чтобы, вот не дай бог, такого от нас не пошло. Второе, что мне кажется очень важным, да, на все не начихаешься, это правда, или не наздравствуешься, но есть моменты, на которые надо реагировать.
Вот, например...
Самое отвратительное, два отвратительных момента, которые сейчас есть в российской пропаганде. Первый – это то, что абсолютно обесчеловечивается украинская нация, украинский человек.
Человек, его нет.
Его нет. Он заменяется какими-то бандеровцами, фашистами и так далее и тому подобное. Нет человека. Вот у нас должен быть человек. Потому что, несмотря ни на что из происходящего, человеческие отношения остаются, личность остается. И как бы российское государство и пропаганда сейчас не хотели создать эту предвоенную истерию, то же самое было в Боснии в свое время, или вообще в бывшей Югославии в целом. Вот этому надо противостоять. И второе, чему нужно противостоять, это вот гадости, которые делаются с детьми российской пропагандой. Знаете, есть международная конвенция о защите прав ребенка.
Так.
То, что делает российская пропаганда, говоря про эти типа распятого мальчика, да?
Вот, или про мальчика, или который, который ушел. Жертвой, да. Мальчик-зомби, да.
Это грубейшее нарушение прав детей. Это грубейшее нарушение международного права, международного законодательства, под которым Россия подписалась. И это самое отвратительное, что может быть, использовать детей для того, чтобы развязывать информационную и реальную
войну. На самом деле низменные инстинкты пробуждаются.
Да, и вот на это реагировать нельзя. Мне кажется, что мы, например, правильно сделали, что каждый раз мы расследовали, и спасибо украинской службе, что за помощь, и мы вместе работали, и мы всегда переводили то, что вам удалось найти. Мне кажется, что это очень важно.
Спасибо, Ирина. Ну, я думаю, что у нас уже был такой проект «Утка дня». Мы сейчас как-то от него ушли немного. Вообще, я бы хотела, чтобы Марьяна об этом сказала. Мы уже будем заканчивать программу, потому что, вот давайте, украинская служба последняя как субъект и объект пропаганды и войны.
Тем, что мы не должны реагировать, что мы не должны пересматривать или перестраивать наши вещания, и просто порядок у нас дня меняется, потому что мы должны реагировать на то, что делают российские СМИ, потому что это позиция, когда мы защищаемся, тогда это моментально слабее позиция. Но, тем не менее, если посмотреть на то, что появляется на сайте украинской редакции, мы каждый день, у нас есть рубрика «Деза», и у нас есть человек, она анализирует, что показывают российские телеканалы, и это увлекательно читать. Это может быть один из 30 материалов, которые мы публикуем каждый день, но там можно прочитать не только о распятых мальчиках, там можно прочитать о том, что украинские девушки себя предлагают за 10 гривен, это меньше доллара солдатам. В общем, какие-то фантастические истории, их очень много. И мы это делаем, вот посмотрим, насколько мы, конечно, продлим этот проект. Но я думаю, что это, тем не менее, интересно просматривать какие-то, в общем, сумасшедшие месседжи, которые есть. И, кстати, наши корреспонденты, которые ездят на восток Украины, которые, вот один из них и ночевал в землянке, и, в общем, я думаю, что хорошо понимают и чувствуют, как вообще себя чувствуют и волонтеры украинские. Он говорит, что для них очень замечательное развлечение после обстрелов, если есть такая возможность, смотреть вот именно российский телеканал. Потому что других там не увидишь, это палатка. И вот они
смеются?
Они смеются. Для них это просто самый увлекательный момент дня, вот включить телеканал. Да.
У них все как бы безнадежно. Хотя бы люди смеются.
Этот рассказ, мне кажется, прекрасной точкой для нашего разговора. Прекрасной точкой для нашего разговора о том, выигрывает ли Россия информационную войну, на какую территорию она выиграет. Конечно же, реальность – это война на востоке Украины. Спасибо, коллеги. Мы говорили сегодня с журналистами «Радио Свобода», русской службы Ирина Лагунина, украинской службы Марьяна Драч, молдавской службы Раду Беня, «Эхо Кавказа» Димис Паландов. Спасибо. Кинан Алиев, директор проекта «Настоящее время», телевизионного проекта, который делается «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свободная Европа» и «Голосом Америки». И белорусскую службу представлял ее обозреватель Сергей Наум. Вела программу Елена Фанаева.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
waiting for the gift of sound and vision. And I will sing, waiting for the gift of sound and vision. Drifting into my solitude, over my head. Don't you wonder sometimes about sound and vision?